моя бабушка до сих пор не понимает, чем именно я занимаюсь. Такова реальность, ребята. Сорян. Мама дорогая, вообще, как меня сюда занесло? Как бы да, но как бы нет. Отрастить огромные и стальные... Привет! Вы слушаете подкаст «Фриланс в трусах», а я Наташа Калина. И сегодня я хочу с вами обсудить животрепещущую тему, чем реальность фриланса отличается от ожиданий. А ожидания формируются как раз-таки во многом благодаря вот этим рекламным кампаниям, которые продвигают те или иные институты. Вы видите их повсеместно. Невозможно не увидеть хотя бы одну рекламу какой-нибудь онлайн-профессии в день, мне кажется. Когда я только начинала думать над этим подкастом, у меня была идея этого выпуска — рассказать об ожидании и реальности, суровой реальности, с которой приходится столкнуться, когда ты начинаешь работать как соло-специалист. Я пошла учиться на веб-дизайнера в конце 2020 года, когда случилась очередная волна популярности фриланса после пандемии, локдауна и подскочившего уровня безработицы. Тогда люди поняли, что работа в найме ничего не гарантирует, не дает вам 100% гарантии, что у вас будет работа, будет стабильный заработок и ничего не случится с вашим будущим. Потеряв работу или временно, или постоянно во время локдауна и пандемии, люди, конечно, начали задумываться о каких-то альтернативных вариантах. И реклама фриланса и различных диджитал-профессий, конечно же, давала очень яркую картинку, формируя ожидания не совсем реалистичные. Я пошла учиться в конце 2020 года, как я уже говорила, и честно признаюсь, я думала, что вот сейчас я отучусь, у меня повалит работа, и там через годик я буду под пальмами на пляже работать по 2 часа в день, глядя там в новенький ноутбук и грести деньги лопатой. Оказалось, это не так. Я пошла учиться, потому что мне хотелось быть присутствующей мамой. Сейчас объясню. В конце 20-го моей дочке было чуть больше года, и я понимала, что декрет не вечный, еще немножечко, и мне придется выходить на работу. И я вообще не представляла, как свою работу совместить с воспитанием ребенка, потому что у меня были нефиксированные рабочие смены, 14-часовые с 7 утра до 9 часов вечера. И как вот в таком графике иметь возможность отвезти ребенка в садик, забрать из садика, заниматься воспитанием, отводить на кружки какие-то, но в целом просто выделить время на прогулку и игры с ребенком, я вообще не представляла. Я понимала, что мне, возможно, придется менять работу, и, на мой взгляд, альтернатив у меня в моем достаточно небольшом городе было мало. Поэтому я решила попробовать себя в чем-то новом и освоить онлайн-профессию, начать зарабатывать через интернет. То есть начать заниматься, как говорят все наши бабушки и мамы, не настоящей профессией. Найди себе нормальную работу. Моя бабушка до сих пор не понимает, чем именно я занимаюсь, не знает, на что смотреть, когда я показываю сайты, которые я делаю. Она не понимает, что из этого сделала я. Когда говорю все, она не верит. В общем, мне, честно, больно наблюдать за рекламными призывами, потому что они только отчасти соответствуют действительности. Фриланс — это непросто, и во многом это сложнее, чем работа в найме. Но как минимум фриланс — это очень другая штука. Идти нужно осознанно, полностью давать себе отчет в том, с чем вы столкнетесь. При этом фриланс — это, ну, по-настоящему классная возможность изменить жизнь, лучше узнать себя, вырасти финансово и вырасти как личность, потому что вам волей-неволей придется прокачать такие штуки своего характера и личности, о которых вы могли даже не подозревать. Я хотела сделать выпуск про мифы, которые окружают фриланс, но не делать его мнением, которое буду кричать со своей колокольни. Мне хотелось сделать что-то более-менее объективное. Поэтому я создала опросник, который прошли больше 40 человек, и я думаю, что рассказать о реальном положении дел, особенно среди новичков, я смогу достаточно объективно. Я выделила несколько тезисов, которые используют рекламные кампании и которые, на мой взгляд, вводят в заблуждение. Они не то чтобы неправдивы, просто они не дефолтные. У вас не будет этого по умолчанию. Ко всему этому придется идти, и идти достаточно долго. Давайте разберемся совсем по очереди. Тезис, который лично я люблю больше всего, потому что он самый-самый болючий, наверное, для меня, это призыв, что работать фрилансер может из любой точки мира. И это правда. Я сейчас опущу все подводные камни, которые связаны с работой из любой точки мира, такие как налоговое резидентство, оформление юрлица в другой стране, работа с иностранными клиентами. Немножко об этом я говорила в выпуске про документооборот на фрилансе. Это первый выпуск был. Послушайте, если вам интересно. Да, как фрилансер ты потенциально можешь работать из любой точки мира. Но 88 респондентов в моем опроснике сказали, что они работают из дома. Даже не из какой-то кофейни или соседнего города или отпуска. Они работают у себя из дома. Лично я тоже работаю из дома. У меня переоборудованный балкон, на котором я пропадаю по несколько часов в день. Я, по сути, привязана. Нигде мне неудобно так же, как мне удобно работать дома. В кофейне долго не поработаешь, официанты начинают косо смотреть, если ты сидишь с одной чашкой кофе уже третий час. Не все библиотеки пускают работать. В отпуск или на выходные, если мы куда-то уезжаем с семьей, я предпочитаю не брать с собой ноутбук. Хотя раньше брала, сейчас уже этого не делаю. Потому что хочется хоть как-то отделить свою жизнь от работы. И это вот та сложность, о которой я говорила, одна из тех сложностей. Фриланс действительно дает большое количество возможностей, но при этом и большое количество сложностей приносит с собой в твою жизнь. И одна из них — это очень сильно смазанные границы между отдыхом и работой, потому что когда ты работаешь в найме, у тебя есть строго фиксированный рабочий день, ты знаешь, во сколько ты придешь, во сколько ты уйдешь, во сколько у тебя обед. На фрилансе этого нету. И многие, особенно начинающие специалисты, работают много, работают практически без выходных. Об этом, кстати, тоже у меня было в опроснике, и 88% работают на выходных, из которых 23% работают вообще без выходных. Львиная доля людей, фрилансеров, это те, кто работают постоянно. Даже если вы решите посмотреть на всякие мемчики, которые связаны с фрилансерами, то вот эту тему там будут жевать больше всех. Я фрилансер, могу работать из любой точки мира, но работаю у себя из кровати, или из дивана, или из кухни. Такова реальность, ребята! Сорян! И отсюда вытекает второй тезис, который есть во всяких этих рекламных кампаниях. На фрилансе ты сам регулируешь свои рабочие часы. Вот лично я именно поэтому решила обучаться новой профессии и быть каким-то независимым специалистом. Как я говорила, дочка у меня была маленькая, когда я начинала учебу и свои делала первые шаги в работе. Но реальность оказалась такова. Первый год, вот прям ровно год, я работала только ночами. Обычно где-то с 10, с 11 вечера, то есть после того, как дочка ложилась спать, и я там немножко приходила в себя, и до 4, иногда до 5 утра я сидела перед компьютером и делала заказы. Я, конечно, понимала, что все это временно, но вот это вот время, оно было очень-очень тяжелым. Да, не все начинают работать или погружаться в фриланс, имея малыша на руках. Но многие мои коллеги начинали штурмовать фриланс, параллельно работая в найме. И на вопрос про режим работы вот такие получились ответы. 47 респондентов работают после 9 часов вечера чаще 3 раз в неделю. И 27% из этих 47 работают ночью каждый день. Вспомним еще, что там 23% респондентов вообще работают без выходных, и мы получаем очень жуткую картину. Вы можете себе представить ситуацию, при которой у вас вообще нет выходных, и вы работаете ночами, еще работаете днем. Где в этом жутком графике вам найти время на отдых, на какие-то интересные хобби, на развлечения, на поездки, чтобы сменить обстановку? Но справедливости ради, работать приходится в таком жутком графике на фрилансе только первый год, может быть, 2 года, у всех по-разному, как я говорила, вводные данные разные у всех. Ты можешь пойти на фриланс из какой-то вообще отдаленной, не связанной с этой профессией работы, как я, например, я ушла в разработку сайтов, веб-дизайн из медицины. Где медицина, где сайты? Мама дорогая вообще, как меня сюда занесло? Я, честно говоря, сама не понимаю до сих пор. Но сработало, конечно. Но не сразу. А кто-то может прийти на фриланс из финансовой сферы или из какой-то смежной диджитал-сферы, иметь опыт руководства, например. Человеку будет в таком случае легче влиться в новую действительность. Самое быстрое из того, что я слышала, люди выходили на достаточно высокий и стабильный доход за 4-6 месяцев. Но при этом также я видела разные опросы в соцсетях, и кто-то, вообще преклоняюсь перед честностью этих людей, честно говорили, что они работают уже 2, 3, 4, 5, по-моему, самый большой 5 лет было, и при этом у них нет нестабильного дохода, то есть он скачет, и средний доход не такой, чтобы прям очень высокий, там около 60-70 тысяч рублей в месяц. И что говорили люди в моей анкете? Из тех, кто отвечали на опросник, 88,5%, какая-то магическая цифра, 88 у меня получилось, 88,5% работают меньше года или до 3 лет. 1-3 года опыта на фрилансе — это достаточно такой средний показатель, в рамках которого уже можно судить о каком-то успехе, то есть ты либо добился какого-то определенного успеха, смог организовать рабочую рутину и влиться в эту профессию, либо ты этого не смог сделать. То есть большинство опрошенных как раз-таки находятся вот в этой вот категории. И при этом личный заработок на фрилансе, я бы не сказала, что очень высокий. Всего 7% опрошенных сказали, что зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц стабильно. При этом 93% зарабатывают до 100 тысяч. Из этих 93% 27% зарабатывают до 50 тысяч, 35% зарабатывают до 30 тысяч рублей в месяц, 30% зарабатывают от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. То есть, как вы видите, это не сказать, что какие-то баснословные суммы. И это относится к вот следующему тезису, о котором я хотела поговорить. На фрилансе зарабатывают в разы больше, чем в найме. Но, как мы видим, нет. В целом, потенциально, да, потолка заработка на фрилансе нет, потому что ты можешь работать как соло-специалист, брать заказы, ты можешь организовать какую-то небольшую команду и брать заказы, ты можешь развиваться через какие-то курсы образовательные, через консультации и на всем этом зарабатывать. Ты можешь в будущем вырасти до какого-то агентства в своей нише, и все это приведет к тому, что, в принципе, заработок на фрилансе в твоей нише, он не ограничен. Но для большинства людей, и об этом говорит наша грустная статистика, реальность такова, что денег нет. Люди не могут организовать рабочий процесс таким образом, чтобы выйти на какой-то более-менее приличный доход, и поэтому большинство новичков бросают фриланс в течение первого года и возвращаются в найм. И мне кажется, это один из таких страшных нюансов, о котором мало говорят. Сейчас никто практически не может вам гарантировать, что вы устроитесь на работу. Если вы хотите работать как фрилансер, то вам еще дополнительно придется, по большому счету, идти учиться этому, потому что организация работы на фрилансе — это очень такой большой пласт деятельности в целом. Лично я скажу так, что непосредственно дизайном и разработкой сайтов я занимаюсь, дай бог, 40% от всего рабочего времени. Все остальное — это поиск заказов, переговоры, созвоны, решение каких-то организационных моментов, составление коммерческих предложений, работа с договорами, со счетами, с финансами и со всем прочим. То есть все то, что в найме обычно за тебя делает начальник, отдел кадров, юристы и так далее, тебе вдруг приходится делать самому. А что там обычно говорят? Какой еще тезис я хотела обсудить? На фрилансе у тебя нет начальника. Как бы да! Но как бы нет, потому что начальник у тебя есть, это твой клиент. Для новичков это точно так. Те, кто более опытный, тебе скажут то, что нет, твой клиент не твой начальник, я тоже так считаю, честно. Я считаю, что фрилансер с клиентом должны быть в позиции партнерства как минимум, а в идеале заказчик должен прислушиваться к исполнителю, потому что вы приходите к нам, к фрилансерам за услугой, которая вам нужна, в которой вы ничего не понимаете, но реальность в СНГ такова, что заказчики с фрилансерами общаются как начальник с подчиненным, пытаются проталкивать какие-то свои идеи и взгляды, при этом вообще не ориентируясь в технической части работы. И с этим приходится как-то мириться. Так вот, новички не умеют это регулировать, потому что почти невозможно взять и перестать чувствовать себя в подчинении, когда ты из найма переходишь во фриланс. Когда ты привык, что у тебя есть руководитель, который распределяет задачи и ставит цели и так далее. Начинающему фрилансеру нужно время, иногда достаточно длительное время, чтобы отрастить огромные и стальные чувства уверенности в себе и понимания своей ценности как специалиста, чтобы вот морально перейти в позицию партнера со своим заказчиком. Но это даже не самое страшное. Самое страшное, что на фрилансе ты сам должен стать для себя начальником, ставить задачи, распределять нагрузку, решать финансовые вопросы и так далее, и так далее, и так далее. И если у вас не было опыта руководства в прошлом, если вы никогда не были на этой позиции для других людей, достаточно сложно взять и стать жестким начальником для себя. Потому что ты думаешь, блин, ну я же фрилансер, ну я же могу себе сделать выходной в среду, Или «Я же могу не работать до 5 часов вечера, но потом наверстаю, лягу сегодня попозже». Правильно распределить нагрузку сложно. Правильно организовать работу сразу над несколькими проектами тоже сложно. И получается, что для многих, я бы сказала, отсутствие начальника — это скорее минус, чем плюс. Мы, конечно, все говорим, вот, не хочется работать на дядю, хочется какой-то самостоятельности, но нужно иметь определенный склад ума и характера для того, чтобы в этом свободном плавании, как соло-специалист, организовать себе достаточно жесткие рабочие рамки для того, чтобы продуктивно и эффективно работать. Вы не представляете, сколько раз за свою 3-летнюю рабочую бытность я сталкивалась с тем, что ко мне приходили заказчики, которые просили переделать или доделать работу за другими фрилансерами, которые внезапно пропадали в туман. Просто пропадают люди и не выполняют работу. Я бы сказала, что это от неумения выстроить рабочий процесс, от неумения выстраивать партнерские отношения, от неумения вести переговоры, брать ответственность за работу на себя и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, по большому счету, все то, что регулирует начальник, когда ты работаешь в найме. В общем, быть в свободном плавании — это не для всех. Но в целом, неужели все так плохо? Неужели нет ничего хорошего в том, чтобы быть фрилансером? Да нет, есть много всего хорошего. Я всем рекомендую. Нет, шучу, не всем. На самом деле, фриланс действительно дает огромное количество возможностей, и в том числе возможностей для познания себя и личностного роста. Мне кажется, я сильно выросла как человек после того, как начала работать сама на себя и организовывать свою работу и принимать на себя ответственность за свою занятость, за свой доход, за свою жизнь. Это было непросто. На это ушло время, и я до сих пор еще на пути к тому, чтобы наконец-таки добраться до вот этой вот фрилансерской нирваны, когда у тебя огромный поток входящих заказов, большие чеки, и ты можешь позволить себе работать на энтузиазме только с теми проектами, которые тебе нравятся. Я пока к этому иду, я еще не там. Несмотря на то, что у меня 3-летний опыт, я бы сказала, что я все еще начинающий специалист в каком-то смысле, потому что я многому учусь, многого еще не знаю, и многое именно не в плане технических, а в плане вот таких вот организационных. То есть я сама для себя еще не очень хороший начальник, я бы сказала так. Это было смелое решение.
Это было не просто смело, это было пиздец как смело.
Очень смелое решение решиться на то, чтобы в 28 лет освоить новую профессию и начать заниматься чем-то новым. Кстати, я думала, что я уже такой не юный фрилансер, потому что как-то вот в таком вот моем информационном поле все фрилансеры были какие-то молодые, моложе меня, это были там девчонки, которые только заканчивали учебу, или там в школе учились. Но благодаря опроснику, который я создала, я поняла, что большинство фрилансеров, которые ответили на мой вопрос, это люди в возрасте от 30 до 39 лет. То есть это такие довольно состоявшиеся люди, уже осознанные. И вот эта осознанность, она очень важна, когда ты начинаешь самостоятельную работу, потому что она помогает в том, чтобы ответственно подходить к этой новой работе. Я не жалею, что стала фрилансером и работаю самостоятельно. И я благодарна себе, что я не сдалась. Я продолжаю на этом пути находиться, ведь это очень большие возможности, не только финансовые, но и возможность даже из своего балкона жить интересную жизнь, знакомиться с новыми людьми, прикладывать руку к каким-то важным вещам и делать важное дело. Потому что я считаю, что помогать людям продвигать их бизнес, их дело — это важно. На малом и среднем бизнесе держится эта страна, ребят. Целью этого выпуска не было убедить вас, кто слушает это, возможно, начинающие специалисты или те, кто думают о том, нужно ли им пробовать себя на фрилансе, что это плохо. Вообще нет. Фриланс — это классно, но нужно четко давать себе отчет в том, куда вы идете, что вы собираетесь делать, как изменится ваша жизнь. Пожалуйста, не верьте во все те рекламные призывы, которые вы будете видеть на сайтах тех или иных курсов или школ, потому что они правдивы, конечно, но надо понимать, что очень небольшой процент выходит на те результаты, о которых говорится в рекламных кампаниях. Большинству нужно будет время. И четко давая себе в этом отчет, вы сделаете для своего успеха на фрилансе гораздо больше, чем ежели вы бездумно пойдете за большими деньгами и свободой от начальства. Осознавая сложности, понимая их и выстраивая свою работу согласно этому пониманию и осознанию, вы гораздо быстрее придете к вот тем вот тезисам, которые вам обещают школы и курсы. В общем, давайте потихоньку закругляться. Я всем желаю успеха на фрилансе, больших чеков, неконфликтных заказчиков. Желаю всем быстро вырастить те самые большие стальные чувства собственной значимости, ценности и уверенности в себе, как в специалисте. И спасибо, что провели со мной эти полчаса. Я была очень рада. И услышимся в следующий раз. Пока-пока.